Радио «Свобода» предназначено для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Известный российский адвокат Марк Фейгин будет представлять интересы обвиняемого в подготовке массовых беспорядков оппозиционера Леонида Развозжаева. Марк Фейгин сообщил, что супруга Развозжаева подписала с ним соглашение. Депутат Государственной Думы Илья Пономарев, помощником которого работает Развозжаев, подтвердил, что адвокатом его на данный момент является Марк Фейгин. Он также добавил, что защищать оппозиционера готов Дмитрий Аграновский. Кроме того, в Украине работают адвокаты, которые устанавливают обстоятельства похищения и держат постоянный контакт с ООН на предмет нарушения международного законодательства. Илья Пономарев сообщил, что намерен обсудить сложившуюся вокруг своего помощника ситуацию с представителем ООН и Совета Европы. «Послезавтра я лечу в Европу», — пишет Пономарев в Твиттере, «где буду встречаться с представителем ООН и Совета Европы по данной проблеме. Я уже договорился с Борисом Немцовым, членом Координационного совета, о совместном заявлении в ООН и комиссару по правам человека Совета Европы с просьбой присвоить Леониду Развозжаеву статус политического беженца». О том, как пытают оппозиционеров в сегодняшней России, об этом беседуем с главой общественной наблюдательной комиссии Москвы Валерием Борщевым и писателем Сергеем Шургуновым, другом Леонида Развозжаева. Первый вопрос Валерию Васильевичу. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы встретились с Леонидом?
Ну, встретиться было не так-то просто. Хотя закон нам позволяет в любое время без специального разрешения входить в СИЗО, только при уведомлении. Мы уведомили, что мы придем. Нас пропустили. Ну, после некоторого времени препирания, тем не менее, пропустили. А дальше сели мы в конференц-зале, нам говорят, он на следственных действиях. Ну, ладно. Мы походим по остальным. Мы сходили к Лачкову, мы сходили там еще к некоторым сидельцам. А он все на следственных действиях. И вот так мы сидели 5 часов. Они надеялись, что мы уйдем. Я проходил мимо одного кабинета, там было такое собрание высоких чинов, люди в красных лампасах, в таких блестящих погонах, ну, судя по всему, из Следственного комитета, из ФСБ и так далее. Были очень обеспокоены, была очень напряженная ситуация. И вот 5 часов нас не пускали к Леониду. Потом они, видимо, поняли, что мы не уйдем, что, в общем-то, лучше пустить. И вот мы вошли в СИЗО в 1:30, а 18:30 встретились с Леонидом. И он нам поведал о том, что никакого следственного действия там в нашем присутствии не было, все это было до нашего прихода. Он был в соседней камере. Вот. И все это время мы не могли с ним встретиться. А произошло с ним нечто страшное. Он был на Украине, в Киеве, он посетил там правозащитную организацию, структуру ООН, оформляя статус беженца. Потом он пошел купить булочку, и 4 мощных мужика схватили его и затащили микроавтобус. Он кричал, звал на помощь, но безуспешно. Потом, через некоторое время, трое были в масках, один без. Потом доехали до границы, видимо, с Россией. Он не видел, поскольку его ноги связали скотчем, на руках были наручники, ноги были связаны цепью, наручники с этой цепью были соединены, он сидел в таком согнутом положении. И когда они подъехали, видимо, к российской границе, там его пересадили в другой микроавтобус, уже российский. А вот тут-то его повели в дом, в подвал, и вот там пошло главное действие. Там стали у него добиваться, чтобы он подписал определенный документ, определенное заявление, текст которого нужен был этим людям, которые были в маске и которые оказывали на него давление. Пыток в привычном смысле нашего понимания, это избиение, кровь, не было. Но пытки же бывают не только избиения. Есть не менее страшная, даже более страшная пытка психологическая. Сам Леонид боксер, и он говорит, да, мне там пару раз туркали кулаком, но для меня это ничего не значит. А вот когда его стали пугать, что ты вне правового пространства, тебя не существует в правовом пространстве, завтра останется холмик земляной, и никто не узнает, где могилка твоя. Мы знаем все про твоих детей, и они не будут живых, и жена твоя, и прочее, прочее, прочее. Это действует. Вот эти угрозы, очень, еще когда он два с лишним дня его не пускали в туалет и не кормили, это очень впечатляет, и не давая спать, очень впечатляет. А дальше с ним была работа, работа над текстом. Когда, в общем-то, выдвигался определенный эпизод, он отрицал его, тогда они начинали давить, и, понимая безвыходность своего положения, он соглашался на некий компромисс. Ну, например, они говорят, давай запишем, что вы хотели взорвать железнодорожные пути. Нет, этого в помине не было. Спорили, спорили, сошлись на том, что они хотели перекрыть железнодорожные пути. И вот в таком духе шли долгие-долгие разговоры. Текст был подготовлен, он зачитал его на видео, держа текст руками в наручниках. А после этого поехали в Москву. В Москве ему сказали позвонить следователю Габдуллину, его не было на месте, были какие-то помощники. Тогда позвонили эти люди, которые были в этом в микроавтобусе, договорились передать его, поехали, встретились, кажется, как он полагает, в Измайловском парке, и из этого микроавтобуса передали его уже в машину Следственного комитета. Таким образом, Следственный комитет прекрасно знал этих людей. Поведение их было, как вы понимаете, абсолютно неправовое. Ничего общего с правом не имеющее. Они вели себя как, в сущности, бандиты. Правда, профессионально. Они так надевали наручники на ноги и на руки, что следов не оставалось. Там скотч, одежда использовалась. Там работал с ним так называемый аналитик, которого он называет. Потом пришел некто главный. Все это было. И когда на Следственном комитете тоже пошел спор, ему говорят, ну что ты споришь, что ты упираешься, мы же договорились. Вот все, и я спросил его, а вот из того, что вы наговорили на текст, вы какие эпизоды, какие места считаете несоответствующими действительно, чего вы отказываетесь? Он сказал, что от всего, все там не соответствует действительности. Вот такая ситуация. Это были пытки. Психологические пытки, это было похищение. То есть мы возвращаемся к методике действия чекистов 30-х годов, когда, помните, были похищения генералов, офицеров, когда убили Троцкого за границей и так далее, и так далее, и так далее. Идет возвращение к сталинским временам во многом. И в этом смысле фильм «Анатомия протеста», она тоже вписывается в этот процесс, потому что тогда ведь тоже было, тогда не было телевидения, но были собрания, газеты, народ требовал аутодафе, и Вышинский Андрей Юнарьевич вынужден был идти отвечать на просьбы трудящихся и приговаривал к смертной казни тех людей, о которых требовали люди. Мы переживаем нечто подобное. Поэтому этот процесс для нас чрезвычайно важный. Этот случай с Леонидом очень важный. Поэтому мы наш акт о проверке пошлем не только генеральному прокурору и руководителю Следственного комитета, но и президенту. Мы полагаем, что это тот случай, где должно быть обращено самое высокое внимание на него.
Спасибо, Валерий Васильевич. Скоро дадим вам опять слово. Вопрос Сергея Шаргунова. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер. Вадим.
Доверяли ли вы версии Следственного комитета о том, что Леонид сам добровольно дал признательные показания?
Нет, ни секунды не доверял. И по-прежнему очень тревожное настроение в связи с этой ситуацией, потому что Леонид в сущности находится в заложниках у этой системы. И сложно сказать, что предпринимать дальше. В любом случае, совершенно очевидно, что произошло похищение, и что дальше они стали подлым образом, по сути, выбивать эти показания. Я не знаю всех деталей, но совершенно очевидно, что это произошло. И ничего удивительного, потому что сказал нет. Потому что я его знаю очень много лет, больше 10 лет. Это убежденный, принципиальный, твердый человек, и все то, что ему инкриминируется, это абсурд, так же, как его сотоварищем. И этого он не скрывал, он так характеризовал это как абсурд. И даже успел об этом написать у себя в живом журнале, в дневнике, когда уехал в Киев. К Кстати, в Киев он уехал совершенно на законных основаниях. В тот момент его никто не разыскивал. И, как мы знаем, он успел подать заявление, значит, в ООН с просьбой признать его политическим беженцем. Это, конечно, особенно демотивирует эту ситуацию в правовом плане. Меня очень удивляет, что если мы никак, то есть общество никак не отреагирует на ложь господина Маркина, секретаря Следственного комитета, который вслед за Вышинским нам рассказывает о том, что признание – это царица доказательств, потому что эти люди готовы на все. Если мы соглашаемся с этим, то значит, они будут действовать все нагляднее, решительнее и без церемонии. Ведь это же вопиющий случай, человека похитили, человеку не давали встречаться с адвокатами. Он, будучи в наручниках, да, непонятно где, произнес под диктовку какие-то слова, и официальное должностное лицо, у которого на лице не дрогнул ни единый мускул, нам заявляет, что так и надо, что вот человек там явился. Ну, я считаю, что этот человек, господин Маркин, просто профессионально не занимаемый им должность. Он должен быть немедленно от него отстранен. Вот. Ну, а ситуация с Изважевым – это, на самом деле, вызов нам всем. Вот каждому человеку. И я по-прежнему хочу сказать, что не знаю, что происходит с Леонидом Изважевым. Я не знаю, в какой степени к нему применялись пытки. Потому что пока он находится полностью там, в заложниках у них, все это может крутиться и вертеться в разные стороны. Вот это важно понимать. Поэтому очень важно сейчас добиться постоянного контакта с ним адвоката. И потому что после вчерашней встречи с правозащитниками прошли уже сутки, да, и никого связи с Разважаевым Леонидом не было. Нужно постоянно находиться с ним на связи и контролировать эту ситуацию. Вцепившись, они так просто не отвяжутся. Это нужно тоже понимать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, как пытают оппозиционеров в сегодняшней России, мы беседуем с главой общественной наблюдательной комиссии Москвы Валерием Борщевым и писателем Сергеем Шаргуновым, другом Леонида Разважаева.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что судьбу оппозиционера Леонида Разважаева мы обсуждаем с главой общественной наблюдательной комиссии Москвы Валерием Борщевым и писателем Сергеем Шаргуновым. Слушаем вопрос москвички Марины Николаевны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, ведь это все началось буквально с первого года правления Путина. Сейчас они просто совершенно обнаглели. Они устроили на Болотной площади провокацию сами же. А теперь под это дело подстегивают, так сказать, оппозиционеров. Ведь мы же помним, ковровая дорожка Индарвива, когда убили. Я же не говорю о Луговом, который у нас тут же стал депутатом в очень популярной партии у Жириновского. Поэтому он идет этим путем. И единственная разница, конечно, 20-х годов, это то, что еще у них есть какие-то, так сказать, деньги за границей. Это единственное, что их сдерживает. Только это их сдерживает. Если только прикроют им, так сказать, халяву за границей, они пойдут и дальше Сталина.
Давайте зададим вопрос Сергею Шаргунову. Как, по-вашему, можно ли, создав такой список, как бы список Разважаева, назовем его пока условно, повязать руки коррумпированным чиновникам, которые пытают оппозиционеров?
Я убежден, что нужно добиваться того, чтобы все имена тех, кто нагло нарушает закон, тех людей, которые, значит, в наших структурах власти, в силовых структурах, занимаются пытками, давлением на людей, фабрикацией неправосудных дел, чтобы все все эти имена были преданы гласности. Потому что мы же знаем, что убивали политических активистов. Так называемые деятели из Центра по борьбе с экстремизмом постоянно обрушиваются на оппозиционных активистов, особенно в регионах. А каким пыткам подвергались те же нацболы за их акции? Мы знаем и про убийство нацбола Юрия Червочкина бейсбольными битами. По-прежнему, между прочим, не расследовано покушение на убийство, то есть жесточайшее избиение арматуринами журналиста Олега Кашина, несмотря на все обещания тогдашнего президента Медведева. А хотя уже известен список лиц, которые за неделю до этого нападения пробивали домашний адрес Олега. Понятно, откуда идет это политическое и уголовное преступление. Поэтому мы имеем дело, конечно, с бандитами. И в этой ситуации, я повторяю, мне по-прежнему очень тревожно за Леонида Распожаева.
Вопрос Валерию Васильевичу Борщеву. Как, по-вашему, заслуживает ли отстранение от должности, например, Владимир Маркин и так далее, по списку тех людей, которые лгали все эти три дня?
Конечно, все должностные лица, включая этих названных и других, должны принести ответственность и должно быть расследование. Но, уверяю вас, расследование будет идти тяжело, вопрос непростой. Ну, например, вещдоки, например, его одежда, которую сковывали скотчем, она была дана в прожарку. И вот эти следы скотча, на основании которых можно было доказать, что он связывал его скотчем, следы эти, судя по всему, исчезли. И дальше они будут также говорить, что ничего не было. Здесь, на мой взгляд, главное, как вот и в деле Магнитского, которым мы занимались независимым расследованием, это реакция общества. Общественное мнение как России, так и международное. А вот тут-то у нас проблема. Ну, например, член нашей комиссии, господин Цветков, который на один раз туда зашел, он 20 минут разговаривал, спросил, как тут ему в следственном изоляторе, не пытает ли его. Тот сказал, что в следственном изоляторе все нормально, все хорошо, а вот раньше, а вот что раньше, его не интересовало. Он не стал рассказывать. Он везде выступает, ему дают СМИ трибуну, и он дает ложную картину. Вот это страшно. Страшно то, что ложная картина и поддержка этого произвола осуществляется, в общем-то, не только государственными чиновниками, а нами, всеми нами. Поэтому здесь чрезвычайно важна реакция общества, реакция всех нас. Я бы сделал бы на этот упор.
Слушаем из Подмосковья вопрос от радиослушателя Александра Ивановича.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
У меня обращение к Борщеву. Ведь вы же, по-моему, в прошлом полковник Министерства внутренних дел в советские времена. Но вы должны знать историю. Вы же крайне неудачно привели пример в случаях проведения вооруженных акций наших чекистов за рубежом.
Вы с кем-то перепутали Валерия Васильевича. Давайте послушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. Все мы помним из истории СССР, как такие мужественные, в кавычках, борцы с царизмом, Каменев, Зиновьев, Рыков, любимец партии Бухарин, в сталинских застенках под пытками признавались во всех смертных грехах. И брали на себя то, что они являются шпионами всех разведок, да? В сталинской конституции, как мы помним, 51-й статьи о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя и своих близких, не было. Вот когда Путин объявил, что для него Сталин – это эффективный менеджер, он что, имел в виду, что вот эти сталинские пытки – и выбивание признаний, это также будет царицей доказательств.
Давайте зададим вопрос Сергею Шургунову. В чем, по-вашему, угроза возрождения методов массовых репрессий 30-х годов? И есть ли угроза другим левым оппозиционерам, друзьям Леонида Развожаева?
Я думаю, угрозы есть всем. И, конечно, это началось не вчера, а в сущности позавчера, в историческом времени. Все это продолжается у нас в стране. Речь идет о том, что все, кто активно пытаются проявить себя как инакомыслящие и как те, кто противится действующей политической системе, они оказываются, по сути, вне закона, и против них применяются все усилия. Вас прекрасно понимают, что никакого заговора не было, тем более подготовки так называемых массовых беспорядков. Но, видимо, подан сигнал. Видимо, решили, что можно действовать уже так. Это все, конечно, очень печально, потому что надо еще сказать, что Леонид, это же не юный такой вот революционер, а это зрелый, серьезный, очень адекватный человек, отец двоих детей, человек мирный. И я представляю, конечно, каким потрясением для него все это было.
Слушаем москвича Андрея.
Вы знаете, хотелось бы, чтобы не только в России люди понимали, какая сейчас власть в Кремле, а хотелось бы, чтобы и Западная Европа, и Америка приняли меры определенные по поводу власти Владимира Владимировича Путина. Потому что, конечно, мы верим, демократия победит, и люди, которые сейчас в России, особенно молодежь, выходят на улицы, но хотелось бы, чтобы на международном уровне тоже бы соответственно было. Как вы думаете по этому поводу?
Вопрос Валерию Васильевичу Борщеву. Как, по-вашему, удастся ли Илье Пономареву и Борису Немцову достучаться до комиссара по правам человека Совета Европы?
Я думаю, что международные организации обязаны взять его под защиту. Он даже формально должен быть взять под защиту, поскольку он уже обратился в структуры ООН о предоставлении ему политического убежища. Даже по этой причине он уже получает статус гражданина, интересы которого должны защищать международные организации. Но действительно этого надо добиваться нам всем. Понимаете, я не случайно делаю акцент, что реакция общества. Ну вот пока что я знаю, на это остро отреагировала партия «Яблоко». Вот мне позвонил Сергей Митрохин, и он сказал, что он направил заявление генеральному прокурору по этому случаю и требует расследования. Я очень горд, что моя партия, я член политкомитета партии «Яблоко», вот поступила так. Хотелось бы, чтобы и остальные представители гражданского общества, политические организации действительно здесь выступили. Только тогда, когда мы у себя в доме будем достаточно активно защищать интересы, защищать гонимые, выступать против произвола, тогда будут реагировать международные организации. А так ждать, чтобы вот они озаботятся нашими проблемами, вы знаете, это не всегда бывает. К сожалению, они иногда бывают индифферентны. К сожалению, иногда они не проявляют должной активности. Но в зависимости от того, как мы это будем реагировать, они и будут действовать. Нужна наша активность.
Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича. Да, погромче, Александра. Слушаем Александра, вопрос из Москвы.
А, это я, да, в эфире?
Да, давайте.
Да, Владимир, гостя, приветствую. Привет Сергею Шаргунову. Я голосовал за него в Координационный совет. Жаль, что он не прошел, но, тем не менее, все, что я слышу от него, все очень достойно. Вот, а касательно этой истории, есть ли какие-то новости по украинской части? Потому что приглашали Ковалева в «Дождь», он сказал, это никоим образом не могли быть представители российских спецслужб. Официальное лицо Украины открестилось, сказало, что они в этом участии не принимали. Может быть, через вот этот рычаг как-то воздействовать в нужном направлении на ситуацию? Потому что, мне кажется, украинцы, вне зависимости от их там партийной принадлежности, для них как красная тряпка, ну, как сказать, посягательство на их суверенитет в любом виде. А здесь, получается, в прямом виде было посягательство на их суверенитет посредством вот этой акции. Спасибо.
Вопрос Сергея Шаргунова. Удивило ли вас, что российские спецслужбы по-хозяйски себя ведут в центре Киева?
если честно, немножко удивило. Если честно. Но, видимо, Кремль надавил на Киев, потому что для Кремля в его параноидальном состоянии это дело особенно важно. Но мы видим, что они там во власти у нас не останавливаются ни перед какими топорными действиями. И они наверняка должны были вообще-то предположить, как все будет развиваться. И то, что, собственно, когда человек под давлением себя оговаривает, это не имеет правовой силы, и обвиняемый может от этого запросто отказаться. Но, видимо, либо они совсем обнаглели, и поэтому решили жестко надавить на Киев, и вот таким образом жестко вывозить и похищать человека. Либо просто открытый вопрос, что происходит. Но я думаю, что это все признаки ужесточения российской власти и ее крена в сторону репрессивности. Именно поэтому они чувствуют себя по-хозяйски везде и по отношению к любому человеку. И, наверное, это было частью каких-то торгов, связанных с газом. И понятно, что нынешний режим на Украине гораздо более лоялен по отношению к режиму кремлевскому, и, соответственно, они с большей готовностью идут на уступки. Поэтому, если раньше многие спасались на Украине, неправосудно обвиняемые здесь, то сейчас, очевидно, этого делать уже не приходится. Украина перестала быть территорией, где человек, который спасается от кривосудия здесь, может как-то уберечься. Но главное, это у нас самих. Главное, что происходит у нас. И людей на эти пикеты, которые сейчас стали проходить на Лубянке, должно выходить гораздо больше. Да, это одиночный пикет, один стоит с плакатом, но остальных вокруг должно быть в разы больше. И очень важно то, что 30 числа пройдет митинг в защиту политических заключенных. Я думаю, что вот количество несогласных с тем, как нас всех мордуют и унижают, от этого количества, собственно, и зависит, будет ли власть действовать так нагло или все-таки постережется.
Слушаем москвичку Екатерину Алексеевну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, я все время слушаю вашу передачу. И вот, знаете, другой раз меня удивляет то, что вот я хочу задать вопрос. Вот я никогда не... Я хочу задать вашим гостю. Вот почему так получается, что только вот наши, такие как Немцов, там, Касьянов, Каспаров, все они ездят за границу, и наше правительство, нашего президента уже очень плохо отзывается о своей стране. А вот оттуда приезжают люди, никогда я не слышала, чтобы они плохо говорили о своем президенте.
Ну вот в том-то и дело, что приходится за границей отстаивать свои права. Вопрос Валерию Борщеву. Как, по-вашему, должны ли прозвучать имена Леонида Развожаева и его товарищей на митинге в память о жертвах политических репрессий 30 октября?
Ну, несомненно, Леонид и Константин Лебедев и другие узники, которые арестованы по событиям 6 мая, болотному делу, это политические заключенные. Несомненно, готовятся политические процессы, и не случайно следовать один и тот же следователь, что и по делам болотного события на Болотной площади, и Леонида. Готовится некая кампания. Понимаете, в этой ситуации должна быть консолидация, должна быть внимание. Я не говорю всеобщей консолидации, ее не будет. Вот я это понял на примере нашей комиссии, когда господин Цветков намеренно выступает и утверждает, что там ничего такого не было, когда мы были на одной телестудии, нам предложили сесть за один стол, сказал, нет, мы за один стол садиться с ним не будем. И ведущий сказал, вот ваши коллеги считают вас провокатором. Мы действительно не сядем с ним за один стол. Вот понимаете, настало время, когда те люди, для которых дороги ценности демократии, ценности достоинства, прав человека, для которых эти понятия ценности дороги, они должны объединиться и должны противостоять. Вот в данный момент надо осознать, какая нам опасность грозит. Опасность страшная. Идет разрушение тех небольших зачатков, в которых нам удалось построить демократическое устройство. Разрушение нравственности, морали, порядочности. Ведь когда я читаю, например, в этом в интернете, как начинает осуждать Леонида, а вот он подписал, господа, успокойтесь, вспомните историю, когда и военачальники, и революционеры, и испытавшие много-много ломались, эта машина страшная. Не спешите бросить камень в этих людей, а вникните в их ситуацию, выступите в защиту против произвола, который на них обрушился, потому что завтра вы можете оказаться на их месте.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Владимир и гости, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот гостям несколько слов. Давайте договоримся раз и навсегда, что Россия сегодня проглатывает тоталитарный режим Путина и его, значит, гнезда кремлевского. Вот кто будет вот так рассуждать долго, 20 лет, что нам делать? Тот, значит, не верит в себя. Вот я 75 лет боролся с этим режимом, 50 лет в эфире. Ну, давайте отбросим все, критику в их адрес. Обозначим четко, что это тоталитарный режим, и он должен быть на скамье подсудимых в Гаагском трибунале. Владимир, спасибо большое, до свидания.
Вопрос Сергею Шаргунову. Как, по-вашему, способны ли международные организации оказать давление на Кремль и как-то смягчить судьбу узников совести?
Полностью в это не верится. Полностью. Частично да. Потому что, конечно, вот те фальшивые патриоты, которые звонят и говорят, ах, вы обращаетесь к загранице, они должны понимать, что вот по делу о пытках над нацболами, которые эти дела ведет адвокат Аграновский, левый человек по своим убеждениям. К счастью, Европейский суд по правам человека выплачивает реальные компенсации и заставляет Российскую Федерацию, а на самом деле ее коррупционные власти, признавать свою вину. Поэтому в данном случае это абсолютно нормально с правовой и просто человеческой точки зрения искать защиты, когда другой защиты нету. И если человека топчут и уничтожают в нем все человеческое, если насаждают здесь насилие и беззаконие, конечно, нужно обращаться к тем, кто может защитить. Но я имею в виду, конечно, правовые инстанции, правозащитники, судебные инстанции, прежде всего, Европейский суд по правам человека. Потому что Российская Федерация взяла на себя соответствующие обязательства. И что немаловажно, ведь колоссальные деньги у нынешней так называемой элиты, непосредственно у государственных чиновников, сегодня находятся за границей, на Западе. И поэтому для них, конечно, было бы очень ощутимо, если бы началось это давление, если бы были заморожены какие-то счета. Но, к сожалению, я не очень сильно доверяю высоким иностранным элитам. Я понимаю, что здесь в первую очередь срабатывают интересы. В первую очередь граждане России могут добиться человеческого достоинства и защитить свои права сами. Исключительно сами, не надеясь ни на кого, на добрых волшебников. А надо четко понимать, что и мир лежит во зле, и у России внутри свои специфические и очень тяжелые проблемы. И от нас, от граждан России, зависит их изживание и преодоление. Поэтому я считаю, что только солидарность и понимание того, что вот на месте Леонида Развожаева действительно может оказаться каждый, только это способно как-то изменить ситуацию.
Напомню, что судьбу Леонида Развожаева, Константина Лебедева и других оппозиционеров мы обсуждаем с главой общественной наблюдательной комиссии Москвы Валерием Борщовым и писателем Сергеем Шаргуновым.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что судьбы репрессированных оппозиционеров обсуждаем с Валерием Борщевым и Сергеем Шургуновым. Слушаем вопрос москвички Надежды Аркадьевны.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, я вот продолжу, как говорится. Ну, этот момент был 10 декабря прошлого года упущен. Когда действительно, как говорят лимоновцы, надо было с площади не уходить. А вот теперь уж, как говорится, все. Если уж радиостанцию «Свобода» со средних волн убирают, и многие не будут ничего видеть и слышать. Говорят, там интернет. Да интернет тоже перекроют. И глушилки поставят на короткие волны. А вот тогда, 10 декабря 2011 года, надо было как в 91-м году стоять, как говорится, насмерть. Мы отвоевали на средних волнах «Свободу», и то отнимают. А если вы ушли 10 декабря, не подошли тогда к сберкому, не потребовали, не струсили, то все, теперь уже ждите не только 37-го года, а что-то похлеще. Поезд ушел, господа, товарищи.
Ну вот Леонид Развожаев и Константин Лебедев как раз и последовали вашему примеру, но уже не 10 декабря, а 6 мая, и вы видите, что с ними произошло. Вопрос Валерия Борщева: как, по-вашему, готовится ли некий большой процесс над оппозиционерами вот хотя бы на базе материалов 6 мая?
Я думаю, что именно так. Вы знаете, я вот был вчера в тюрьме Лефортово, и там идет капитальный ремонт. Там не было горячей воды, вот они планируют горячую воду. Там меняют унитазы, там меняют кровати, которые соответствовали стандарту. Там все это улучшение. К чему бы это? Да к тому, что там будут сидеть политические заключенные, известные политические заключенные, а и туда непременно будут приезжать из комитета против пыток Европейского Совета Европы, другие представители. И им надо показать, что эта тюрьма соответствует стандартам. Я думаю, что тюрьма готовится к приему арестантов. Я думаю, что идет массовый процесс подготовки арестов вот этих процессов. И здесь чрезвычайно важно действительно состояние общества. Дело не только в том, сколько человек вышло в митинги и как они ведут себя на митинге, куда они пошли. Дело, в общем-то, в нашем состоянии. Когда находятся люди и организации, средства массовой информации, которые начинают оправдывать произвол в силу разных причин, или им не нравится то, человек, против которого направлен произвол, или им по душе, что вот эта твердая рука наводит порядок. Вот когда власть видит эту поддержку, она наглеет, она произвол утверждает. Поэтому здесь надо всем и каждому разобраться в себе. Я не случайно упомянул, какая идет дискуссия вокруг Леонида. На мой взгляд, это безнравственно. Вот я, как сказать, пометую свои диссидентские годы. Знаете, вот был такой священник, отец Дмитрий Дудко, который в том же Лефортове был сломлен. Он выступил по телевидению с самоговором. И мы с другом приехали после этого за ним в тюрьму и отвезли его в деревню, в Тульской области, где он приходил в себя. Я знаю, что это такое, как ломает людей. Я знаю, как эта система. Так вот, если мы, видя все это, будем думать не о том, какие достоинства и недостатки этих сидельцев, а думать прежде всего о том, что утверждается произвол, принципы произвола. А если принципы произвола утверждаются, они распространяются на всех, вот если мы будем думать прежде всего об этом, во всем, в своей профессиональной деятельности, в общественных, да элементарно в разговорах друг с другом, в настроении. Вот это и будет некоторым барьером.
Слушаем москвича Анатолия Ивановича.
Да. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, говорите. Ваш вопрос, Анатолий Иванович.
Я не слышу вас.
Давайте перезвоните тогда, слушаем москвичку Оль из Подмосковья, вопрос от Ольги.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу сказать большое, огромное спасибо господину Борщеву за его деятельность, за его прекрасные, теплые слова в адрес Леонида Развожаева. И чувствую, с какой искренностью он ведет свою работу. И как же бледно на его фоне выглядит наш официальный штатный защитник прав, господин Лукин, с его всегда такими циничными и иезуитскими формулировками, которые он на свободе высказывает иногда. Спасибо вам большое, господин Борщев. Желаю вам больших успехов. Всего доброго.
Спасибо, Ольга. Слушаем Сергея из Нижнего Новгорода. Сергей, вас не слышно. Давайте зададим вопрос Сергею Шаргунову. Как вы считаете, может ли кампания вот эта по шельмованию оппозиционеров, как круги по воде, захватить все новых и новых товарищей Леонида Развожаева и Константина Лебедева?
Это можно ожидать. Можно ожидать, что вообще все заметные протестные фигуры окажутся под все большим давлением. Мы же видим, что и Гольцов вызван в пятницу в Следственный комитет, где может быть арестован. Мы же видим, что Алексей Навальный находится под подпиской о невыезде. То есть, по сути, всю оппозицию, на всю оппозицию уже падает тень тюремной решетки. А многие люди уже оказались в тюрьме. И нужно, конечно же, также тщательно смотреть, что происходит с Константином Лебедевым, потому что это тоже абсолютно неправосудная и дикая, неправосудная и дикая ситуация. А посмотрите аресты по событиям 6 мая. Доктор наук, которому 51 год, вышел на одиночный пикет в защиту Лебедева, и там его схватили, арестовали, опознали как будто бы участника беспорядков 6 мая и отправили в тюрьму. Вот это наглядное свидетельство тому, что власть решила идти по пути нарастающих репрессий. К сожалению, именно так. Именно нарастающих. В этой связи я готовлюсь к тому, что список арестованных может значительно увеличиться.
Слушаем вопрос из Нижнего Новгорода от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я сколько вот не обмозговываю эту, так сказать, это мероприятие вот с похищением, там, с пытками, как информация идет об этом. Я не вижу вообще ничего, кроме вреда для власти от этого. Но это, конечно, очень неприятно, пытки, человек, все, но это вред. Это для меня совершенно дикость. Это какие-то люди, они, ну, просто даже жалко, какие-то неполноценные все устраивают, вот такие, извините, мероприятия, операции. Для чего все это? Это как вот, ну, у человека голова на плечах или извините, что-то другое, для того, чтобы вот такое устроить. Он сам себе враг или, я не знаю, или он просто подыгрывает оппозиции.
Ну, Сергей, мы недавно слышали, как президент в свой день рождения говорил, что правильно влепили двушечку участницам панк-молебна, и через два дня суд проштамповал схожее решение. Поэтому я не думаю, что здесь есть противоречие между интересами власти и спецслужб. Слово Валерию Борщеву.
Да, здесь гармония. Вы слышали выступление господина Маркина? Он, сообщая о ситуации с ковидом, сказал, и пусть не думают те, кто пытается как-то занимать такую оппозиционную позицию, что к ним власть будет снисходительна, что им все это обойдется, карающая рука государства их настигнет. Такой смысл был в речи. Мы видим, что идет тотальная политика запугивания. Ну, совершенно понятно, что девушек из Pussy Riot нельзя было судить так строго. Но это настолько очевидно, настолько понятно, что даже всем, там, и верующим, и неверующим, и кому нравятся, и не нравятся эти девушки, было совершенно очевидно. тем не менее, это сделано. Сделано, потому что вот идет всеобщий такой настрой репрессий, еще раз репрессии. В стране создается атмосфера страха. И не надо заблуждаться, что эта атмосфера не воздействует на людей. Страх – это великая вещь, и это в подсознании многих. И когда вот сейчас вот слышат о том, как Леонида схватили в другой стране, посадили в машину, держали в подвале, так и говорят, это жуть, это страшно, это действительно страшно. Поэтому не надо недооценивать их действия. Они примитивные. Они действительно используют то, что делали их предшественники в 30-е годы. Но их предшественники добились успеха. Они уничтожили все живое в стране в те годы. Они утвердили власть тоталитарную произвола. И сейчас они хотят сделать то же самое.
Спасибо, Валерий Васильевич. Слушаем Александра, радиослушатель из Калининградской области.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте, Александр.
Я хотел бы очень ответить той женщине, которая двух слов связать не могла и говорила, чтобы нашего президента, о нашем президенте плохо отзывалась. Они, люди отзывались.
Да, оппозиционеры,
я,
да.
Я вот что хотел бы сказать ей, ответить, если она меня слышит. Она первая будет о нем плохо отзываться, и причем в самом скором времени. Потому что это президент, которого никто не знал. Это именно тот самый президент, который поддерживается 80% нашего населения, то есть маргиналами. Спасибо.
Слушаем москвича Анатолия Ивановича.
Добрый вечер.
Да, Анатолий Иванович, сейчас слышно вас, вам слово.
Наконец добился. Вы знаете, что у меня два обращения. Первое обращение – это к той части, большей части, которая якобы избрала Путина. Большей части я беру в кавычки, потому что лично я сам сомневаюсь в этом. Чтобы они задумались в другой раз, когда будут ходить к урнам голосования. И второе, если сотрудники президента слушают нас, пусть они скажут своему шефу, что он же рубит сук, на котором сидит сам. Неужели он этого не понимает? Пусть, наконец, он прекратит репрессии против наших российских граждан и, прежде всего, против оппозиции. Вот все, что я хотел сказать. Большое спасибо.
Спасибо. Вопрос Сергея Шаргунова. Как по-вашему, какие рычаги воздействия на власть остаются у гражданского общества и его активистов?
Прежде всего, преодоление страха. Самое главное – не бояться. Потому что они ведь это все осуществляют воистину для того, чтобы запугивать всех остальных. И чтобы остальным неповадно было сопротивляться, выходить на улицы, на площади. Они хотят психологически переломить ситуацию. Для чего они пытаются посадить всех активных и всех лидеров протеста? Просто чтобы застращать остальных. Потому что с десятками тысяч человек они уже справиться не могут. Поэтому им нужно локализовать протест, а потом уже, поверьте, будут действовать еще жестче. Собственно, власть же лишилась своей прежней магии в декабре 2011 года, когда толпы людей, колоссальное количество граждан вышло на улицы. И власть судорожно и самыми разными методами пытается вернуть эту магию. Эту магию контроля над людьми, которых они воспринимают как своих подчиненных. Потому что, что называется, река вышла из берегов. Я понимаю слушательницу, которая звонила по поводу площади революции, на которую надо было выходить и не уходить. Кстати, мы с Леонидом Развожаевым также считали в тот момент. Но дело не в этом. Дело в таком важном слове «конфликт». Мы не должны чувствовать себя пораженными. Мы должны поддерживать идею конфликта с теми, кто совершает беззаконие. И мы должны изо всех сил им сопротивляться. И не терять присутствие духа, испытывать бодрость и ощущать собственную правоту. Только тогда они не смогут нас одолеть. В каком-то смысле, несмотря на любое физическое насилие, это прежде всего психологическая война.
Спасибо. Вопрос Валерию Борщеву. Вы принадлежите к поколению диссидентов, которые видели на своем веку и репрессии, и недолгую, пусть, но демократизацию нашей страны. Как бы вы посоветовали поступать, в частности, Сергею Удальцову и другим его товарищам, которые сейчас решают, идти им или не идти на верный, в общем-то, арест?
Ну, вы знаете, это очень тонкий вопрос. Есть герои революции, есть граждане обычные. Я считаю, что Сергей – это настоящий герой. Я отношусь к нему с глубочайшим уважением, несмотря на то, что мы разных политических взглядов. Ну, вот. Конечно, я хотел бы, чтобы он остался на свободе. Конечно, я хотел бы, чтобы он был здоров, чтобы он мог руководить теми людьми, которые его доверяют. А он талантливый организатор. Я не хотел бы видеть его арестованным и заключенным в тюрьму. Но это тот тонкий момент, тот тонкий выбор, который решает для себя сам. В свое время я приходил к нему в спецприемник, когда он голодал. Я уговаривал его прекратить голодовку. И, потому что он был очень слаб, он очень был... в тяжелом состоянии. Но это тот тонкий момент, где каждый решает сам. Пусть каждый берет по силам. Но самое главное, не участвовать во зле. Или, как говорил Александр Исаевич Солженицын, не жить по лжи.
Как сохранить веру вот, в победу в таких трудных условиях, Валерий Васильевич?
Ну, знаете, это все не так страшно. Вот вспомните традиции русской литературы. Вот мой любимый роман «Обломов». Что главное было для Обломова? Он был ленив, он был недеятелен, но для него было главное – не сделать зла. Вот если бы мы хотя бы все для себя поставили задачу не делать зла, не поддерживать зла, не голосовать за людей, которые несут зло, не убеждать себя, что эти люди хороши, это уже было бы неплохо.
Вопрос Сергею Шаргунову, как литератору, как, по-вашему, трудно ли русскому человеку в нынешней ситуации вот, сделать выбор в пользу несоучастия во лжи и во зле?
Ну, как справедливо было написано в свое время Александром Исаевичем, ведь все начинается с малого, с малейшего, просто с неучастия. Я думаю, что вот если будет создан правильный моральный климат в обществе, в отдельной семье, в кругу друзей, это уже немаловажно. Ведь настоящие изменения, они совершаются в сознании людей, в первую очередь. Это действительно идеи, которые овладевают сначала активными людьми, а потом и всеми остальными. Я думаю, что на самом деле эта власть уже потерпела крах в сознании всех активных, мыслящих, действующих людей. Вот это очень важный аспект. И поэтому я бы не говорил о полной безнадёге. Я думаю, что фактически реальные изменения нас ждут даже раньше, чем мы это ожидаем.
Спасибо. Напомню, что судьбу оппозиционеров, подобных Леониду Развожаеву или Константину Лебедеву, которые подвергаются пыткам в сегодняшней России на глазах всего общества, мы беседовали с главой общественной наблюдательной комиссии Москвы Валерием Борщевым, который посещал Леонида Развожаева вчера в изоляторе Лефортово, и с писателем Сергеем Шаргуновым, другом Леонида. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. Огромное спасибо им за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Наталья Гуреева.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Леонид Развожаев рассказал, как из него выбивали явку с повинной.
Комментарии экспертов.
Юрист Владимир Гладышев о деле Алексея Пичугина.
Право автора.
Яков Кротов за здоровое блогерство.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.